Доброе утро, дорогие горожане. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 26 марта. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. МАГАТЭ оценил горно-химический комбинат. Лифты под контролем. Кукольная страна откроется в золотом ключике. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте. Концепцию безопасного обращения с АЯД на саммите МАГАТЭ в Вене представил генеральный директор ГХК Петр Гаврилов 21 марта. Международное совещание экспертов, которое проходило в венской штаб-квартире МАГАТЭ с 19 по 22 марта, было посвящено оценке аварии на японской АЭС «Фукусима-1», произошедшей год назад в результате 9-бального землетрясения и последовавшей за ним волной цунами. В теме по транспортировке и хранению АЯД прозвучало два каверзных вопроса. Первый касался опасения относительно того, что в контейнерах «Кастор» для пристанционного сухого хранения АЯД идет коррозия отработавших тепловыделяющих сборок. Петр Гаврилов сообщил, что эта проблема решена на сухом хранилище горно-химического комбината, где АЯД будет храниться в герметично заваренных ампулах в среде инертного газа. Второй вопрос касался целесообразности централизованного хранения АЯД, которое было обосновано надежным соблюдением режима нераспространения и противодействия террористической угрозе. В целом, эксперты МАГАТЭ высоко оценили пленарный доклад Петра Гаврилова и его выводы, первым из которых была представлена концепция централизованного хранения. Многие участники совещания отметили, что решения, примененные на горно-химическом комбинате в области обращения с АЯД, на сегодняшний день являются самыми предпочтительными для обеспечения безопасности атомной энергетики. Угнанный автомобиль ВАЗ-2105, принадлежащий 24-летнему жителю дома 53 по улице Восточной, найден. Сотрудниками ДПС 25 марта был задержан ранее судимый 31-летний безработный мужчина, который и находился за рулем угнанного автомобиля. Полиция установила, что потерпевший и подозреваемый совместно распивали спиртное, после чего последний похитил ключи от автомобиля у хозяина квартиры. Около половины пятого утра угонщик уехал на чужой машине, но вскоре был задержан дорожными полицейскими. По факту угона возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. В этот же день, 25 марта, сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю ранее судимую женщину, у которой был изъят шприц с дезоморфином массой 3,35 грамма. Задержание произошло возле дома 55 по улице Ленина, около 8 часов вечера. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ в особо крупном размере. Женщину поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее судимый неработающий гражданин 79-го года рождения был задержан железногорским наркоконтролем. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт незаконного сбыта героина общей массой 0,33 грамма. В отношении наркоторговца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Сейчас наркоторговец находится под стражей. За совершенное преступление ему грозит наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. Возгорание в книжном магазине. Инцидент произошел утром 23 марта в правом крыле магазина «Гренада». Неожиданно загорелась люминесцентная лампа, подвешенная к потолку. До прибытия сотрудников ФПС пожар удалось потушить собственными силами. С помощью огнетушителя это сделал один из покупателей, находившихся поблизости. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – неисправность светильника. Творческая встреча, посвященная семье известных в городе работников культуры Власкиных Галине и Леониду, пройдет в музейно-выставочном центре 31 марта в 15 часов. Перед гостями и главными участниками творческой встречи выступит мужская группа народного коллектива хора русской песни «Росиночка», известные вокалисты Елена Аноприева и Светлана Бадаева, а также дуэт Валентины Березкиной и Галины Власкиной. Билеты в кассе городского музея. Преподаватели ДШИ и Железногорска успешно выступили на фестивале исполнительского искусства. 10-й межрегиональный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства и методических работ преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства городов Росатома проходил с 21 по 23 марта в Заречном Пензенской области. Участники фестиваля, 194 преподавателя из 12 городов, боролись за победу в 8 номинациях. По результатам конкурса лауреатами первой степени стали фортепианный ансамбль Елены Чапалы, Ирины Кузнецовой, Неллы Аксеновой, Татьяны Кучеровой и фортепианный дуэт Татьяны Петровой и Татьяны Дружининой. В сольной программе Алексей Денисов получил диплом лауреата второй степени. Второй краевой фестиваль детских самодеятельных театров кукол «Страна чудес» пройдет 27 марта в Театре кукол «Золотой ключик». Открытие состоится в 10 часов. В фестивале примут участие 11 детских кукольных студий Красноярского края. Показ спектаклей будет проходить с 10 до 18 часов. Новости спорта продолжат выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. Железногорский «Атом» потерпел сокрушительное поражение в матче чемпионата края по мини-футболу. В выездной встрече наши футболисты уступили команде «Ачинск-Роснефть» со счетом 15-1. Сейчас «Атом» находится на шестой строчке турнирной таблицы. Другая железногорская команда «Енисей ГХК», имея в своем активе 31 очко, занимает второе место. «Ачинск-Роснефть» на данный момент лидирует, набрав 34 очка. Железногорская команда «Смена» завоевала серебро первенства края по хоккею среди юношей 97-98 годов рождения. Соревнования прошли в поселке Подгорном. Первое место заняла красноярская команда «Сокол». Железногорские яхтсмены примут участие в третьем этапе Кубка России «Сибирский кубок», который пройдет с 23 по 27 августа на Красноярском водохранилище. «Сибирский кубок» в этом году попал в официальный календарь Всероссийской Федерации парусного спорта. В этом году Кубок России включает в себя 5 этапов. В него войдут соревнования в Таганроге, Тольятти, Красноярске, Москве и Сочи. Красноярская Федерация парусного спорта приняла решение о включении в соревнования классов «Оптимист», «Кадет», «Луч». В регате, которая пройдет в августе, примут участие более 60 спортсменов из Красноярска, Дивногорска, Железногорска, Новосибирска и Братска.
4 миллиона рублей в общей сложности выделено в этом году Железногорску в рамках краевой и городской программы «Доступная среда для инвалидов». На что будут потрачены эти средства и действительно ли закрытый город – доступная среда для людей с ограниченными физическими возможностями, узнавал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Железногорск, по мнению многих, комфортный город. Но вот для всех ли? Чтобы он стал комфортным для инвалидов, нужно сделать многое. Рычаги для этого есть. А пока, как считает руководитель управления социальной защиты населения Любовь Дергачева, назвать Железногорск доступной средой для инвалидов нельзя.
Очень много предстоит работы. Много очень лежачих инвалидов, которым не всегда вот доступна бывает какая-то даже обыкновенная процедура по уходу за собой. Но надо сказать, что мы, конечно, в начале этого пути, страна это увидела, и все территории поддержали, наша территория не осталась в стороне. Работа ведется, мы ежеквартально проводим координационные советы по вопросам инвалидов. У нас все общественные организации присутствуют. Конечно, очень много вопросов, и до сих пор есть наши просьбы к организациям. Много вопросов по расчистке в весеннее время дорог к спортивным сооружениям, где наши колясочники регулярно тренируются. Они участвуют в соревнованиях, в краевых. Вопросы, они решаются, но почему-то надо обращать внимание, еще менталитет как-то не настроен у людей на то, чтобы увидеть, что вот, допустим, поребрик надо опустить или вот именно эту дорогу почистить, что на велоколяске не проедешь. Я думаю, что мы справимся, сейчас уже все внимание вот к этому обращено.
Муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов» рассчитана на 2011-2013 годы. Кроме поддержки на местном уровне, людям с ограниченными возможностями оказывается помощь из краевого бюджета через аналогичную программу. Любовь Дергачева рассказала, на что тратятся и еще только будут потрачены средства программы.
Программа на 3 года рассчитана, 2011-2013 годы. Нам удалось с краевой программы около 2 миллионов в этом году получить по техническим средствам реабилитации. И наша городская программа, она тоже стоимостью около 2 миллионов рублей. Краевая программа, она, конечно, большая, обширная, но нашей территории удалось по средствам реабилитации получить на 2 миллиона вот, финансирования. В прошлом году мы по краевой программе с участием бюджета местного на условиях софинансирования автомобиль получили, социальное такси. В этом году у нас уже на подходе компьютерный класс. Мы также в этом году ожидаем жилой модуль, комнату психологической разгрузки и тренажерный зал для адаптивной физкультуры.
Приобретенное на средства краевой программы социальное такси пользуется спросом. Это автомобиль, специально оборудованный для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Здесь есть даже подъемник для инвалидных колясок. Как рассказала Любовь Дергачева, социальное такси доставляет людей с ограниченными возможностями в краевые организации здравоохранения, учреждения соцзащиты. Это не относится к гарантированному перечню социальных услуг, поэтому с марта такси стало платным, за исключением некоторых категорий инвалидов.
Социальное такси, которое может колясочника отвезти, стоит самое дорогое у нас уехать в город Красноярск. Красноярск 180 рублей туда и обратно, сопровождающий бесплатно едет, и такси его ждет, пока пройдут. Это у нас зачастую бывает онкологический глазной центр и протезно-ортопедическая мастерская. Хочу сказать, что это, конечно, удобная услуга. Бесплатно только дети-инвалиды, у которых нарушена опорно-двигательная система, остальным платно.
Компьютер сегодня норма жизни, поэтому навыкам работы с ПВМ будут обучать и железногорских инвалидов. Для этого создадут компьютерный класс на 10 мест. Сначала обучение будет проводиться бесплатно, хотя это и не входит в гарантированный перечень услуг.
Мы будем обучать инвалидов элементарному пользованию системой компьютерной. Сейчас все госуслуги, муниципальные услуги, все на сайте. Это очень удобно. Можно и лекарства заказать. По сайту можно общаться с такими же горожанами или по стране и по миру. То есть мы будем учить элементарным навыкам.
Зачастую возможности инвалидов ограничены именно условиями городской среды. Пандусы, перила, лифты должны быть удобными для всех, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями, считает Любовь Дергачева.
Хотелось бы именно в эту программу включить все то, чего не хватает в городе по пандусам, по перилам, может быть, даже по лифтам. Уже вот, допустим, в городе Красноярске дают на прокат велоколяску, которая едет по лестницам вверх и вниз. То есть хотелось бы, чтобы было больше удобств, больше возможностей что-то сделать.
Лифты на Ленинградском под контролем. Муниципальное предприятие ГЖКО завершило процесс диспетчеризации. Теперь все 357 лифтов района находятся под бдительным оком единой общей компьютерной системы. Что такое полная диспетчеризация и насколько теперь лифты стали безопасными, расскажет Татьяна Зимина.
Более 6 миллионов рублей было потрачено на модернизацию лифтового хозяйства, которое находится в ведении МПГ ЖКУ. 4 миллиона – средств бюджета и больше 2 миллионов – деньги ГЖКУ. Замена устаревшей системы «Дождь» на новую «Обь», разработанную новосибирской компанией, вызвана требованиями правил безопасности эксплуатации пассажирских лифтов. Умная компьютерная программа фиксирует малейшие сбои в работе лифтов и передает их в режиме реального времени на пульт диспетчеру. Диспетчеризацию всего Ленинградского провели за 3 месяца. О преимуществах новой системы рассказал главный инженер МПГ ЖКУ Андрей Гунько.
Предприятие закончило работы, связанные с диспетчеризацией всего жилого фонда в части там, где стоят пассажирские лифты в жилых домах. У нас было предписание Ростехнадзора, была проверка. Нам было предписано заменить действующую на тот момент старую систему. Эта система диспетчеризации – это обязательное требование правил безопасной эксплуатации лифтов, которые действуют на территории Российской Федерации. Функциональная ее задача – это, прежде всего, безопасность при пользовании и обслуживании лифта, включая в себя дополнительные приборы безопасности, которые устанавливались в рамках этой системы лифтового оборудования, включались в общую схему, централизованно выводилось на один пульт, за которым, значит, круглосуточно ведется наблюдение. Это позволяет все видеть и более оперативнее в режиме реального времени реагировать и понимать, что происходит с лифтом.
Руководство ГЖКУ приняло такое решение, что не обременять то платежи дополнительные жителей, что вот это никому ничего не будет оставляться, ни одному жителю, ни в какой квиточек.
Чтобы увидеть своими глазами, как действует мудрая система ОПЬ, я отправляюсь в диспетчерскую ЖЭКа номер 1. Первое впечатление, что попала в обычный офис, где стоит стол и компьютер. Диспетчер Елена Оберемок, которая меня радушно встретила, рассказывает, что программа ОПЬ держит под контролем 110 лифтов Ленинградского и добавляет, что с новой системой работать стало гораздо удобней.
Поставили совсем недавно, в январе месяце, но это вот с Ленинградского 1 до Ленинградского 109, 111. Все охвачено. Половина, значит, района обслуживает диспетчерская 8-го ЖЭКа, и половина находимся вот мы в первом ЖЭКе. Наиболее полную динамику работы лифтов показывает вот именно эта система. Звуковая сигнализация у нас идет с кабины лифта, с машинным помещением, даже с электрощитовой. Мы можем подключаться, я могу разговаривать и общаться со своими рабочими, с электромонтерами. И в то же время, допустим, состояние лифта я могу посмотреть, все неисправности, которые на этом лифте. Та система старая у нас показывала только, допустим, выходила авария лифта, и я не могла знать, что там конкретно сломано. То по этой системе я уже могу смотреть, где-то у меня не прикрылись двери шахты, где-то двери кабины, где-то у меня, значит, просто нет напряжения в сети и так далее.
Любая проблема, которая происходит с лифтами, тут же в режиме реального времени отражается на мониторе в виде специальных знаков. Наводишь курсор на значок, и высвечивается адрес неисправного лифта.
Вот эти вот серые квадратики – это все адреса лифтов. Мне выходит вот такая вот страничка, на котором вот сверху написано «лифт в норме». Вот это датчики все, которые подключены к лифту. Здесь вот в этом квадратике появляется определенный светодиодный рисунок, который отражает состояние данного лифта. Если меня вызывают из лифта, это у нас колокольчик. Если несанкционированное проникновение в шахту, то есть двери открыли, сами по себе чуть растянули их, у меня выходит вот такой рисуночек, рука. Вот этот значочек, молния, это отсутствует электропитание лифта или обнаружена одна из неисправностей.
Застрял человек, не беда. Система тут же подает сигнал. Диспетчер связывается с кабиной по громкой связи. Специалистов долго ждать не придется. 15-20 минут днем, да и ночью не дольше. Кстати, плюс новой системы, все переговоры с пассажиром записываются.
Мы с ними общаемся, разговариваем, стараемся успокоить его, чтобы сами чего не предпринимали. Если застряли в дневное время, он идет и на этот лифт, он берет ключи от машины, он его просто освобождает сам. Если в ночное время суток, то этим занимается аварийная оперативно-диспетчерская служба. Они обслуживают весь город. 15-20 минут может просидеть человечек в лифте. Бывает дольше, ну минут на 10 дольше. Если, допустим, механик где-то лифт ремонтирует, пока этот лифт включит или пока он его оставит в неисправном состоянии.
Надо сказать, что находиться дольше 15 минут в таком небольшом и замкнутом пространстве, особенно когда понимаешь, что лифт висит в прямом смысле между этажами, испытание не для слабонервных. Понятно, что застрявшие люди ведут себя по-разному, говорит Елена, и на прощание дает несколько рекомендаций, как вести себя, если застрял в лифте.
Нам нужно пробовать через кнопку «Стоп» в первую очередь, выйти из кабины или чтобы как двери кабины открылись. Бывает, допустим, не прикатились двери, да, кнопочку «Стоп» нажали, они отошли и снова прикатываются уже, и все нормально, лифт поехал. Нельзя раздвигать кабину руками, нельзя бить кнопки. Если вы застряли, если вам ничего не помогло, обязательно нажимать на звоночек. Естественно, связь с диспетчером.
Конкурс молодежных СМИ и юных авторов стартует 26 марта в Железногорске. Акция называется «Наши юные голоса 2012». Инициатива принадлежит муниципальному молодежному центру. Планируется, что конкурс станет ежегодным. Главная задача – найти и привлечь в создаваемый на базе «Спартака» медиа-центр креативных и талантливых молодых авторов. В будущем юные журналисты смогут выпускать свое молодежное издание, а также делиться наработками на страницах сайта молодежного центра. Подробнее об условиях конкурса и новом СМИ Екатерина Добрель узнавала у специалиста по работе с молодежью Алексея Савочкина.
В плане задачи этого конкурса – это проведение семинаров, объединение различной активной молодежи всех образовательных учреждений. Семинары проводят специалисты медиа, студии, корреспонденты СМИ, действующих в нашем городе. 26-го – это будет начало заочного этапа. Заочный этап будет длиться 5 месяцев и закончится 31 августа. За это время мы планируем собрать базу изданий, работ, сборников, авторских работ и фотографий, для того, чтобы жюри это все оценило. У жюри будет на это 2-3 недели. По окончанию оценки работ мы хотели провести очный этап этого конкурса, который пройдет 29 сентября в субботу и займет весь день. В рамках очного этапа мы хотели провести конкурс между молодыми юными корреспондентами, которые бы объединялись в команды. Собственно, им выдавалось бы задание, которое они совместно потом делали. Это верстальщики, фотографы и журналисты. Сдавалась бы тематика. После этого идет мастер-класс, дискуссии. По окончанию этого, собственно, идет оценка жюри, награждение заочного этапа и очного этапа.
Алексей, хотел уточнить, на очный этап попадают все, кто прошел в заочном, да? То есть все равно какой-то отбор будет? Или все заявившиеся?
Просто все желающие.
Победителем будет являться группа какая-то, да? Которая лучше всего представит свое издание.
И группы, и номинации. Номинации заочного этапа следующие. Это лучшая молодежная СМИ, лучший дизайн и верстка молодежного издания, то есть самый красивый какой-нибудь журнал, лучшая фотография в молодежном СМИ. Далее, лучший материал, опубликованный в молодежном СМИ, лучшая постоянная рубрика в молодежном СМИ, лучший редактор молодежного молодежному СМИ. Лучшая авторская работа будет номинация на лучший сборник от образовательного учреждения. В очном этапе мы номинации, скорее всего, сделаем как командные, так и индивидуальные. В обиде не останется никто.
Алексей, какой-то мониторинг уже проводили в молодежных СМИ в нашем городе? То есть какие-то конкретные уже редакции можете назвать?
Мы очень плотно работаем сейчас с третьей школой, собственно, поделиться опытом готовы, потому что у них сильная медиа-студия работает. Школьный дом. Также есть школьные СМИ и в различных других, как в вузах, так и в школьных учреждениях. То есть 91-й, это знаю, что у них есть школьные газеты. То есть мы сейчас более тесно будем работать со школами.
По медиа-центру. Я так поняла, основная задача его будет создание молодежного журнала, да?
О, это вообще интересная тематика. Собственно, под медиа-центром я понимаю не только сбор самых активных, самых креативных и талантливых авторов Железногорского, также и студию, которую по возможности хотелось бы оборудовать. Если мы найдем достаточное количество денег и субсидий, учитывая, что у нас будет задание Спартака, вы закупите компьютер, сканер и оборудование для верстки. И хотя бы раз в 2 месяца то выпускать цветной, красивый журнал, в который войдут работы молодежных авторов, новости в области молодежной политики, об акциях, проектах, которые прошли и проходят. Дублироваться эта информация, помимо журнала, будет на сайте молодежного центра. Видеосюжеты, которые отснимут желающие, также точно мы будем выкладывать отдельные рубрики, то есть статьи на форуме. СМИ далеко не обо всем рассказывают, что было бы интересно, и далеко не так, как видится им. Вот у них будет возможность представить это, вот, как они сами захотят, вот, в их собственном издании. То есть поэтому хотелось привлечь как можно больше людей.
С участниками, мне кажется, проблем не будет. Вот с деньгами. Вы планировали изначально, откуда деньги? Из бюджета или какой-то годовой проект?
Изначально как гранты. Планировалось субсидии и гранты. Если мы наберем действительно столько талантливых авторов, что это будет иметь смысл, то я думаю, не составит большого труда написать грантовый проект на реализацию молодежных СМИ, которые с удовольствием поддержат немалое количество молодежи.
И завершает программу наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаил Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! 25 марта Православная Церковь совершает память преподобного Иоанна Лествичника. Преподобный в одном из своих многочисленных писаний говорит: «Мы не будем судимы, братья, мы не будем осуждены за то, что не творили чудес или не возглашали пророчеств, но мы осудимся за то, что не оплакивали своих грехов всю нашу жизнь». Что же такое грех, если он должен родить нас такое сокрушение сердечное, чтобы эта сердечная боль не омрачала, но вдохновляла всю нашу жизнь? Мы часто думаем, что грех – это нарушение нравственного закона, нарушение долга, неправильный поступок. Но в грехе есть нечто гораздо более основное, что поистине должно вызывать у нас печаль, и более чем печаль – глубокую острую боль. Грех – это неверность, грех – это измена, измена и неверность, и нелояльность Богу. Поэтому, когда мы грешим, это означает, что мы отворачиваемся от того, кто полюбил нас на жизнь и на смерть, и как следствие, что его жизнь и его смерть слишком незначительны для нас, чтобы мы отозвались на них с любовью, отозвались верностью и преданностью. И вот в результате такого отношения мы беспрерывно нарушаем те законы жизни, которые ведут к жизни вечной, которые сделали бы нас подлинно совершенно человечными, как Христос был подлинным человеком в полноте гармонии между Богом и нами. Но все конкретные грехи, которые мы совершаем постоянно, небрежность друг к другу, безразличие друг к другу, то, как легко мы судим и осуждаем, как отворачиваемся от нужды других, как мы небрежны к любви, предложенной и отдающейся нам, или к материальной и духовной нужде вокруг нас, все это от холодности наших сердец. И не напрасно говорит Христос в Евангелии: «Такой дух изгоняется только молитвой и постом». Пост означает, что нужно отвернуться от всего, что соблазнительно прельщает нас и отвлекает прочь от любви, от лояльности и верности и разрушает нашу цельность. А молитва – это общение с живым Богом, который есть любовь, и в ком одном только мы можем найти силы и крепость любить. По отношению к Богу мы должны бы быть наподобие влюбленных, когда во всякое мгновение, ночью и днем, наяву и во сне сердце ликует и трепещет любовью, которая переполняет его до краев, которая есть радость и ликование, мир и покой, крепость и дерзновение. Такая любовь, когда мы можем глядеть вокруг себя и видеть каждого в новом свете, видеть божественный образ, сияющий в каждом, кого мы встретим, и ликовать о нем. Если же мы спросим себя, как далеки мы от Бога, то поставим перед собой вопрос: какое расстояние отделяет меня от людей, меня окружающих? Сколько во мне есть верности, самоотдачи, сколько радости о ближнем? И напротив, сколько во мне осуждения, безразличия, небрежности, забывчивости? И тогда мы сможем сказать: если это качествует во мне, значит, Бог для меня не средоточие всего. Бог для меня не Господь, владычествующий в моем сердце и уме. Если только мы не найдем гармонии с Богом, мы будем оставаться разделенными и сломленными внутри самих себя. Пока мы не нашли этой гармонии в Боге, мы будем разделены и друг от друга. Вот почему святой Иоанн Лествичник зовет нас обратить абсолютное внимание на то, как мы относимся к Богу, потому что от этого зависит все остальное. Бог как ключ гармонии, благодаря которому можно расшифровать и спеть мелодию. Бог говорит, другой писатель, как тонкая нить, связующая вместе цветы, которые иначе распадутся. Как цветы даже добродетели, даже красота, даже правда распадутся на куски, если нет этой дивной любви. Ликование и радости, которые даются нам только в общении с Богом, потому что Он есть любовь, Он есть жизнь, Он есть правда, Он радость и свет и ликование. Аминь.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!